такого унижения, такого размазывания, как говорится, по столу, еще Путин не испытывал. А кто сказал, что по Кремлю нельзя шабануть? Хотят чуть ли не Медведева там рассматривать некоторые кандидатуры, двинуть на вот эту Украину 2.0. Через месяц ситуация будет очень кислой для российских войск. Ну да, получим по морде. Но по-пацански мы должны терпеть, не показывать, что мы этого испугались, что нам больно.
Ну що ж, дорогі слухачі, програма «Резонанс», я Іваницький Сергій, вітаю вас на нашому YouTube-каналі, ну і, звісно, що наших слухачів в аудіоверсії. Запрошую вас підписуватися на наш YouTube-канал, це спецвипуск програми «Резонанс» на лінії вогню. Звісно, що ми тримаємо руку на пульсі щодо тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Зараз на ваших годинниках, от в цю секунду, що ми записуємо, 2 години 16 хвилин, і буквально зараз уже дуже багато якихось тривожних новин, які ми обговоримо з полковником, опозиційним політиком Російської Федерації, який зараз знаходиться в Болгарії, паном Геннадієм Гудковим, якого я і вітаю. Для легкості перейду на російську мову. Привітаю вас, Геннадій.
Здравствуйте, всім хорошого здоров'я. И сейчас уже желаю, чтобы ожидания сбывались, начинали сбываться. Всех украинцев и всех тех, кто понимает, насколько опасен путинский режим для всего мира.
Я думаю, в Украине не осталось человека, который этого не понимает. К сожалению, это понимание все более глубоко к нам доходит через смерти, через кровь, в том числе и наших детей, к сожалению. И конца и краю этому пока не видно. Геннадий, вот буквально за одну минуту до начала нашей записи прочел свежую новость. Как бы мы ни относились к Стрелкову, который, можно сказать, абсолютный террорист и соучастник вот этого вот проекта «Новороссия», который он и воплощал, но тем не менее он со ссылкой на пропагандистские телеграм-каналы России сообщает, что сейчас с портов Черноморского флота повыходили все корабли и двигаются в сторону Одессы. Вот как бы
вам казалось, чем это связано? Из тех портов военные корабли повыходили?
Да, военные корабли повыходили и двигаются в сторону Одессы, сообщает Стрелков со ссылкой на телеграм-каналы разные. По горячим следам я понимаю, что проанализировать тяжело, но тем не менее, а что бы это означало, если это правда?
Ну, вообще-то вы знаете, что было затишье на фронтах, и я сейчас не помню, кто из украинских руководителей, по-моему, даже сам Зеленский сказал, что идет перегруппировка, и он ожидает усиления атак. Это, видимо, последняя волна атак, которую способна провести российская армия, набрав добровольцев, вот этих платных наемников и так далее и тому подобное. Я не исключаю, что они сделают последнюю попытку атаковать Одессу. Хотя, честно говоря, не понимаю, как они это собираются сделать, поскольку уже установлены противокорабельные ракеты с большим радиусом действия, очень эффективный. Мы знаем, что был потоплен еще один довольно приличный катер военный, который там много вез боеприпасов и систем ПВО и так далее. Но, честно говоря, если только они рискнут на десантную операцию, может быть. Ну, я вообще затрудняюсь сказать, но мне кажется, что сейчас, вот я не знаю, как будет, но мне такое впечатление, что я бы сейчас на месте Турции, Британии, ну, естественно, при поддержке других союзников, США в частности, а все-таки организовал бы конвои продовольственных судов от Одессы до тех стран, которым поставляется это зерно, и без которого там их ожидает, возможно, голодная гибель. Это была великолепная военно-гуманитарная операция, которая бы показала, что, в общем-то, Черное море не принадлежит Путину, совсем не принадлежит. Я думаю, что все-таки Путин решится на какую-то очередную авантюру, может быть, на последнюю волну атак, потому что истерика, она нарастает в Кремле, и итоги, он же тоже знает итоги вот этого рамштайнского формата в Бельгии, состоявшейся встречи 50 министров обороны, он примерно прекрасно понимает, какие результаты от визита 4 руководителей крупных европейских стран, я имею в виду там Макрон, Шольц, Драги и румынский руководитель, да, который посетили совсем недавно Зеленского, плюс Борис Джонсон, который вновь побывал в Киеве и довольно жестко говорил о том, какая роль должна быть сыграна Британией в отношении пресечения агрессии России. Поэтому я думаю, что у Путина понимание есть, что никакого там, никто с ним, извините, даже не сисюкаться не будет, уговаривать его не будет. Какие-то там консультации с ним вести, какие-то телефонные переговоры, он понимает, что это все в прошлом. Я так думаю, что он понимает, надеюсь. Я надеюсь, что он не совсем в прострации или там в недееспособном состоянии. Наверное, он все это прекрасно понимает и, видимо, вот в качестве такой ответной меры он попытается выкинуть какую-то фортель, которую, может быть, там, как он считает, мы не ожидаем. Вполне возможно, что это какая-то будет волна какая-то, какой-то атаки, непонятно куда. Мне там говорили люди, которые знают намного лучше меня, там и местности Украины, и все эти, говорили о каком-то лимане, куда можно войти десантными кораблями. И даже там товарищ, который звонил мне, предложил там перегородить крупными камнями проход в этот лиман. Я этого не знаю. Я, честно говоря, связался с одним из своих знакомых депутатов Верховной Рады. Он обещал эту информацию до предложения, вернее, пожелания до Генерального штаба, до военных довести, донести. Не знаю, что там состоялось, не состоялось. Есть угроза, нет. Я не военный специалист, не эксперт, и тем более вот это уж место я точно не знаю. И, к сожалению, в своей жизни ни разу в Одессе не было. Хотя очень хотел побывать. Ну, наверное, все побывают. Вот, поэтому, наверное, какой-то фортель пытается сейчас Путин выкинуть в ответ всему мировому сообществу, которое его игнорирует. Я думаю, что у нее еще истерика, творится в Кремле после заявления Токаева, после его выступления. Да, это очень, ну, то есть, такого унижения, такого размазывания, как говорится, по столу, еще Путин не испытывал. То, которое сделал Токаев, я думаю, что Токаев это сделал не просто так, а наверняка у него есть поддержка в лице там, Китая, возможно. Возможно, какими-то другими странами провел консультации. Потому что, конечно, там Путин может пытаться и устроить проблемы северных территорий для Казахстана. По-честному, там мы говорим, да? Но если он, Токаев, это делает, а мы знаем, что Токаев сидел с каменным лицом на ДКБ и, в общем, по большому счету, сидел с каменным лицом до того момента, как выступил на питерском так называемом форуме, там, который прошел с участием, шикарным участием Талибана. Ну, слава богу, что ребята там не плясали с автоматами и не палили воздух. Поэтому, конечно, я думаю, что у Путина сейчас, конечно, истерическое такое взвинченное состояние. Вот, наверное, что-то он в этом психопатическом таком состоянии собирается выкинуть. Но посмотрим. Но в любом случае надо быть бдительными. Нельзя недооценивать врага. Нельзя недооценивать его потенциал. Нельзя недооценивать его финансовых возможностей. Его подлости, вероломства, жестокости. Недооценка, она может дорого стоить. В любом случае Украина должна сейчас предпринять все меры, чтобы не допустить каких-то неожиданных демаршей, которые могут привести к какому-то даже временному успеху российской армии или российского флота.
В последний раз мы с вами общались, это 2 месяца тому назад. Скажите, пожалуйста, кто стал ближе к победе в этой войне, на ваш взгляд?
Ну, такое впечатление, что вы этого сами не знаете, ждете от меня ответы. Наверное, 117-й раз вам уже об этом говорили. Ну, конечно, если сейчас появляется... Я вот только сейчас смотрел ролики, видеоматериалы, которые выпускают различные блогеры. Они там пишут, даже некоторые... Даже есть один материал... То ли швед, то ли кто-то еще, там написано, что Украина вообще обречена на победу. Но я бы, вот знаете, я надеюсь, что это так, но я бы сейчас вот ни в коем случае не переходил к шапкозакидательскому настроению. Враг силен, враг коварен, враг подл. У врага еще есть ядерное оружие и так далее. И здесь вот сейчас нужно проявлять максимальную собранность, максимальную готовность к борьбе, максимальную бдительность, чтобы ничего не упустить, не пропустить какой-то удар. Когда уже, знаете, как бывает, в боксе расслабился, уже вроде противник готов, и тут получается сокрушительный удар в челюсть, и все плывет. Вот, чтобы этого не произошло, надо вот быть бдительным, предельно собранным, и понимать, что враг еще силен, и еще предстоит много-много-много-много событий, усилий, и, к сожалению, наверное, жертв для того, чтобы его победить.
Вот сейчас, буквально за пару минут до нашего эфира, смотрел интервью с Арестовичем, он сказал, что в ближайшие дни будут очень жаркими для Харькова. Последние недели нещадно этот прекрасный город обстреливают ракетами и будут это делать и дальше, где-то недельку, вторую. И Арестович даже советует вывозить детей, потому что будет очень-очень неприятная ситуация. Как вы считаете, сейчас Путин сделал акцент на то, чтобы все-таки какой-то значимый большой город отхватить и бросит туда все свои силы?
Я думаю, отхватить он не может. А вот нанести ущерб, разрушить, сравнять с землей, убить мирных жителей, создать панику или там, по крайней мере, миграционные массовые настроения. То есть, ведь я все время говорю, что, ребят, вы недооцениваете чего? Некоторым товарищам говорю, которые со мной там спорят. Я говорю, ребят, вы недооцениваете одного. Он говорит, вот Путин истратил все свои почти там высокоточные ракеты, там 70%, 80%. А вот, извините за выражение, нахуй они ему нужны, эти высокоточные. Что, он не попадет в Харьков ракетой? Или там бомбой? В Харьков попадет? Попадет. Цель большая. В Северодонецк попадет? Попадет. Там в Чернигов попадет? Попадет. В Ужгород попадет? Попадет. А ему больше ничего не надо. Он хочет заставить Украину встать на колени или там попытаться это сделать, чтобы не разрушали города, не убивали мирных жителей, чтобы прекратился этот ужас. Вот, собственно говоря, он этого и добивается. Он же не собирается управлять Украиной, уже понимает, что все это. Он собирается сейчас нанести максимальный разрушительный эффект для того, чтобы попытаться за счет этого выторговать какие-то свои так называемые победы, чтобы продать их на внутреннем рынке, чтобы продать их своему ближайшему окружению, которое на него смотрит. Что там Акела, как он? Жив еще или не жив? Или пора его, так сказать, свергать с этого с Олимпа, где он там свесив лапы сидит, и заменять его кем-то другим? Но он же тоже понимает, он же чувствует, что под ним там что-то уже народ-то кучкуется, что-то там обсуждает не очень приятное для него. Он же тоже понимает. Мы же помним там Маугли, Акела-то примерно знал там об интригах, которые плетутся вокруг, так сказать, места вожака стаи. И Путин это понимает. Там точно такие же разговоры идут, как в этом бестселлере Кирилла Киплинга, да? Поэтому все то же самое. И, конечно, вот он пытается сейчас нанести максимально много разрушающих ударов Украине вообще без разбора. Вот без разбора. Вот бросили бомбу, куда попал, туда попал. Пустили снаряд, куда долетел, туда долетел. Куда мины шабанул, туда шабанул. Это что, террористическое? У Путина террористическое оружие. Оно не направлено на военную победу. Оно не направлено на борьбу с вооруженными силами. Оно просто по площадям. Вот уничтожит все. И пусть они потом говорят, ладно, мы с тобой только остановите бомбардировки, мы с тобой давай какой-то мирный договор подпишем. Вот он этого добивается. Тут все очень просто. Вся логика, она вот здесь. Потому что он должен либо, так сказать, проиграть войну, он ее проиграет, либо он должен вернуть миру ядерный апокалипсис, а он не хочет помирать. А ему сказали, что начнешь, первый погибнешь. Ну, или в числе первых. Поэтому, вот, собственно говоря, логику Путина я понимаю. Уничтожать дотла Украину как можно больше, включая мирное население. Если там говорят, что гуманитарная катастрофа в Украине произошла, там 14 миллионов миграций внешней и внутренней, это же огромное число, каждая третья семья живет, так сказать, в состоянии неопределенности полнейшей. Это же разрушение всех экономических связей, социальных. Там не работает там или там плохо работает, не может работать эффективно, там медицина, образование. То есть дети скоро должны пойти там 1 сентября, первый класс на учебу, так сказать, в школу, в институт, в колледж и так далее, или там студенты, куда они пойдут. А если ракеты пролетит? Путину все равно куда бить.
У вас есть соображение и понятие, почему Путин до сих пор не ударил по центру принятия решения. Я имею в виду украинскому центру принятия решения. Вот тут этот террорист, которого мы сегодня уже вспоминали, Стрелков, негодует по этому поводу. Поэтому у меня развилочный вопрос. Есть ли у него такая возможность? И если есть, почему он этого еще не сделал?
А мне кажется, что его предупредили о чем-то. А мне кажется, ему сказали, что если будет так, мы по Кремлю шибаем. А почему не может пролететь ракета в Кремль? Вот мне объясните. Я не очень понимаю, какое там расстояние там от границ там до Москвы. Не такой уж большой, что, наверное, километров 450, не больше, вот если по прямой. А кто сказал, что она не пролетит ракета? Это как раз оперативно-тактические незапрещенные ракеты 500-километровой дальности. Это ракеты там средней и малой дальности были запрещены. Они уничтожали по договору. А это свыше 500 километров. По до 500 километров, пожалуйста. А кто сказал, что по Кремлю нельзя шабануть? Когда идет война полномасштабная, если наносится удар по, как он говорит, центру принятия решений, хотя уж теперь непонятно, где центр, он может поменяться очень быстро. Вот. И так, а почему нельзя шабануть по другому центру принятия решений? По бункеру шабануть. Шабануть по Кремлю. По Красной площади. Уж я извиняюсь за цинизм, да? Я бы не хотел, чтобы это произошло. Я категорически против. Я вообще против там. Но почему нет, если идет война? Если вы бьете по Крещатику, почему не по улице Горького, там по этой, как по Тверской, не шабаны? Ну вот давайте так по-честному говорим. И почему там не разрушить Крымский мост? Ну, может, все прекрасно понимают, что Крымский мост не разрушается, ну потому что как бы до конца уж совсем не обострили.
Ну, я прошу прощения, Геннадий, я этот вопрос еще тебе исследовал. Сказали, что, во-первых, надо пустить туда не менее 10-15 тех же гарпунов, а во-вторых, не факт, что их возможно, этот мост возможно разрушить, потому что он очень-очень укреплен, плюс там две бригады противовоздушной обороны. И даже если мы каким-то образом, нам удастся чуть-чуть его подорвать, то этот мост очень легко восстанавливается. Поэтому кроме морального преимущества мы ничего не возымеем, да? Но потратим очень много усилий.
Я думаю, что с учетом поставки дальнобойной артиллерии и снарядов, можно себе позволить такую роскошь, чтобы одержать даже моральную победу. Вот поэтому я не призываю к этому, на самом деле. Я просто говорю, что стороны как бы, ну вот какие-то вот есть сдержки, да? Потому что если уж действительно будут стрелять там по президенту Зеленскому или там по штабу, ну как бы ответка не пролетела в Москву. А это будет очень громко. У нас там происходят теракты, происходили теракты на всей территории России. Их не замечали. А вот когда там что-то с Москвой происходило, там вся страна вставала на уши. Поэтому я думаю, что, наверное, вот где-то есть какие-то системы сдержек, которые удерживают, скажем так, Россию от такого удара, чтобы не получить ответку. Наверное, так. Наверное, есть какое-то предупреждение. Наверное, есть еще что-то. Ну, не знаю. Я надеюсь. Я просто думаю так, предполагаю. Я, конечно, могу ошибаться. Я, в общем-то, так сказать, сужу. Я, как говорится, мню себя стратегом в виде войска страны. Вот. Но мне кажется, что есть определенные табу, которые пока стороны не переходят.
А почему дают говорить Гиркину Стрелкову? Да, вот он говорит очень жесткие вещи в адрес Путина. Его никто не трогает. Он критикует, рассказывает, как надо воевать. Но до сих пор жив. Почему?
Ну, сложно сказать. Знаете, это там задавали вопрос, там, почему всех сажают, Навального не сажают. Потом посадили Навального. Теперь задают вопрос, а почему там всех посадили, выгнали, а вот остались такие, не буду называть фамилии, чтобы не провоцировать. Но мы же не можем говорить, что, ребят, ну, давайте туда этих сажайте. Ну, слава богу, что не посадили. Поэтому этот Гиркин Стрелков, он, конечно, идейный. Он, конечно, понятно, что он там террорист, понятно, что он там исполнитель преступных приказов, понятно, что он военный преступник, но он идейный. Вот я, насколько его понимаю, и вовсе это не совершенно его не оправдываю, не являюсь, я просто оцениваю, что он идейный. И он, конечно, представляет какую-то определенную точку зрения. Представляет круги, возможно, поддержка которых важна Кремлю. Если сейчас они у контрапупят, извините за непарламентское выражение, Гиркина Стрелкова, это несложно сделать, наверное. То как бы не получить что-то такое, чего они не хотели бы получить. Все-таки Путина поддерживает вот наиболее такая оголтелая реакционная часть и поддерживает зачастую своих, так сказать, сумасшедших убеждений. Видимо, для них Стрелков, Гиркин является каким-то каким-то там мерилом чего-то. Возможно, это я предполагаю. Я предполагаю. Ну и типа он вроде как бы проявил себя, он там начинал, он там, как бы так сказать, показал себя там, как они считают, истинным патриотом, да, вот. А то, что путинский режим оказался не настолько там жестким, жестоким и прочее, которому желал Гиркин, но это уже другие вопросы. Я не знаю, я думаю, что какая-то идет игра вокруг него, и поэтому его пока не трогают. Но это слово «пока» здесь ключевое.
На прошлой неделе я услышал очень интересную версию с телеграм-канала генерала СВР. Не знаю, как вы относитесь к этому источнику информации.
Я считаю, что это любопытный источник. Его надо читать, надо иметь в виду. На всякий случай. А вдруг...
Так вот, генерал Жирнов, который берет интервью у этого генерала СВР, спрашивал, так, какой сценарий Путин сейчас видит наиболее реалистичным относительно Украины, и генерал СВР рассказывает, что есть такой сценарий, уже как бы принятый, или активно рассматриваемый. Это те области, которые он уже так или иначе уже оккупировал, и еще хотел бы там Харьков отжать. И вот он хотел бы сделать там президента повторно Виктора Януковича. И сделать там премьером Азарова, объявить ту часть Украины каноничной, правильной, объединиться в России на законных основаниях и с Белоруссией, понятно, а потом уже этой триумвиратной армадой сунуть на эту Украину. Да? Вот как вам эта теория, насколько она реалистичная, насколько она действительно каноническая с точки зрения логики того, что делает сейчас Путин?
Ну, понятно, что логику безумия предсказать невозможно. То, что они безумны, это мы с вами понимаем. Я все время говорю, что уйди, Путин в 2008 году шикарно бы жил. И во дворцах, и при деньгах, и всеми любимый, везде принимаемый. И, как бы так сказать, жизнь удалась. А вот он решил чего-то другого добиться. Добился. Изгой, лузер, с которым даже Токаев не желает разговаривать и демонстрирует какие бы знаки, так сказать, почтения к нему, да? То есть показывает, ты лузер, я с тобой рядом, как говорится, кое-что делать не сяду. Вот, потому что от тебя, так сказать, смердит уже. Ну, условно говоря, то есть мы же понимаем, почему он так говорил, унижая Путина на этом форуме, на питерском. Мог бы не проезжать, мог бы сделать это заявление у себя. А он все-таки приехал и вот так вот размазал по столу лично. Видимо, так задумано было. Вот поэтому, конечно, мы логику безумия понять не можем. Я даже слышал другую версию, что вообще хотят чуть ли не Медведева там рассматривать некоторые кандидатуры, двинуть на вот эту Украину 2.0, которая будет на захваченных территориях. Ну да, и такое есть. Мне тут кто-то написал, кто очень большой специалист по российско-украинским отношениям, еще там с историей, с прошлым. Это там и Медведева даже рассматривали, до сих пор продолжают рассматривать некоторые там товарищи, что якобы там Медведев сделал тем самым как-то гауляйтером, да, оккупированной части. Я не верю, что там под Харьковом они чего-то добьются, потому что контрнаступление под Харьковом показало, что, в общем-то, там ловить особо нечего. Но поглумиться вот этими ударами, там, ракетно-бомбами, они еще могут. И там понервировать всех, там, парализовать жизнь на какое-то время еще дополнительно. Вот, я думаю, что это они могут. А я думаю, что речь, конечно, идет о этом закреплении этой тактикой и стратегии на сегодняшний день Путина, закрепить за собой, попытаться вот этот сухопутный коридор к Крыму, да, вот, мне кажется, если армада кораблей куда и будет торгаться, может быть, они что-то там попытаются закрепить. И установить там многоэшелонированную оборону, чтобы это было крайне сложно и крайне, так сказать, тяжело все это дело было бы деоккупировать только ценой больших потерь. Мне кажется, вот в этом и заключается план Путина. И торговаться, и так сказать, нанося постоянный удар, разрушающий Украину, пытаться ее заставить сесть за стол мирных переговоров и попытаться вот эти территориальные претензии каким-то образом узаконить. Я думаю, что план нереалистичный, он не сработает. Вы же сами сказали, что сейчас все больше и больше украинские граждане Украины, так скажем, там много тоже народов в Украине, как и везде, граждане Украины испытывают все больше и больше ненависть к путинскому режиму, к российской оккупационной армии. И понятно, что тут же возникнет и партизанское движение, ему помогут этому партизанскому движению. В общем, там мало не покажется. Поэтому я не верю в реалистичность этого плана, но попытаться они это могут сделать. Они могут это попытаться, потому что им делать нечего. Я все время говорю, что у Путина нет хорошего выхода из этой войны. Он плохой и очень плохой. Вот два варианта. Плохой и очень плохой. И никакого хорошего, нормального, вменяемого, там, приемлемого для него варианта я не вижу. Потому что на него никто не сможет пойти. Ни при каких обстоятельствах. Но это моя точка зрения. Не знаю, насколько я окажусь прав.
Ну, пребывая в своем каком-то мировоззрении, тем более больного глубоко человека, знаете, как у нас в Украине говорят, сгори в сарай, горы и хата. Вот так вот, наверное, и он думает. Да? Возможно.
Ну, я думаю, что, конечно, сознание у него абсолютно неадекватно политической и военно-политической ситуации.
А я хочу спросить вас про Рамштайн. Уже третий прошел, 15 числа, а вот после первого... Страны, которые принимали в нем участие, сказали, что вот наша главная воля, цель – это военное поражение России.
Да.
Прошло несколько месяцев, и риторика чуть-чуть поменялась. Сейчас страны, которые входят в этот Рамштайн, и переговорники говорят несколько в иной тональности, с важными акцентами. Сейчас они говорят, что мы хотим привести Украину на переговоры с Россией в привилегирующем положении. Они не говорят о разгроме российской армии уже. Это очень важный нюанс. Что произошло за это время? И почему риторика несколько изменилась?
Мне кажется, это не более чем подслащение пилюли. Все же понимают, что вынудить Россию заключить устраивающий Украину и мир договор можно только путем военного разгрома. А я не вижу никакого другого способа. Ну, Макрон, по-моему, там 146 часов там ему звонил, или там 250 часов. Ну, какой результат? Никакого. То есть телефонные линии только были заняты. Время у Макрона было занято все это время. Вот это единственный результат. Поэтому я не вижу никакого иного способа, когда начнется серьезное контрнаступление, когда начнется деоккупация, когда начнется отступление российской армии. Когда еще что-то начнется, в этот момент, ну, не знаю. Я думаю, что для Украины огромные военные победы, я просто как программ минимум, будет даже вот граница 23 февраля. Если Украина добьется этого, все увидят, что это практически полное военное поражение Путина. Даже вот в этих границах. А уж если там что-то больше добьется, ну, это, в общем-то, будет великолепный, выдающийся успех военный.
А вы как думаете, если мы начнем отодвигать их на эти границы, Путин пульнет тактически ядерным оружием?
Или... Ну, тогда речь, он может, если он пульнет, он должен понимать, что, во-первых, он получит в ответ, а во-вторых, это все может привести к эскалации, при которой России больше не будет. Вот кто в России еще не понял, я еще раз вот говорю там, я понимаю, что там. Нас не покажут ни Первый канал, там, ни РТР, ни НТВ, да. Но я просто для тех, кто там как-то образом, как другую прикрою, просто физически России не будет, просто физически. Никого там не будет. Ни детей, ни женщин, ни стариков, ни пенсионеров, ни военных, ни гражданских. Она будет просто уничтожена. Да, конечно, будет уничтожена часть западной цивилизации. Конечно, да. А что делать-то? Запад к этому уже готовится. Морально, психологически уже готовится. Но они попытаются сделать следующее. И план примерно понятен, что если Путин рискнет применить ядерное оружие, неважно, одно, один заряд, два, три, пять, то массированный удар тактическим ядерным оружием будет нанесен по всем штабам, по всем бункерам, по всем схронам, по всем бомбоубежищам, где находится политическое и военное руководство России. Ну, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. И я не думаю, что они смогут ответить. Ну, то есть они должны понимать, вы хотите, ребята, умереть? Да? Стреляйте. Вы как бандиты имеете право на первый выстрел. Но вы должны понимать, что со второго выстрела, ответного выстрела, вы прекратите свое существование на этом свете. Если вы к этому готовы, хорошо. Давайте тогда действовать в этом направлении. То есть сейчас мир не остановится, потому что вот сейчас тот же Такаев, он что говорит? Что надо вообще уничтожать ядерное оружие. Потому что страны, обладающие этим ядерным оружием, могут в один момент, не очень прекрасный для человечества, выступить террористами, которые шантажируют весь мир. Что такое Путин? Что такое там блокбастер голливудский, который там какую-нибудь подводную лодку захватывает, или там какой-то корабль, который там две или три ракеты. Что там? Ты мелочиться. Путин не стал мелочиться. Он с группой террористов захватил государство с огромным ядерным арсеналом. И вот теперь мир не знает с ним там до конца, что делать. Но если мир сейчас прогнется, он точно получит отсрочку ядерную войну. Потому что все, что будет делать Путин в ближайшие годы, если его оставят в покое, недобитого раненого в берлоге, он превратит страну в полигон, на котором будет и большую, так сказать, большой военный завод, на котором будет производить, пусть некачественное, пусть устаревшее, но в огромных количествах, так сказать, оружие, снаряды, бомбы, мины, ракеты, которые будут обладать большой разрушительной силой, неважно куда они будут по площадям бить. И следующая война уже Путин будет морально, психологически, организационно, технически, как хотите, будет готов точно к ядерной войне, точно к ядерному сценарию.
А вот в нашем интервью тоже двухмесячной давности мы говорили, кто бы мог убрать Путина, да? И тогда вопрос не стоял об олигархате, потому что, ну, как известно, очень сильно Путин держит олигархат в своих клещах. Но вот вчера появилась информация, что достаточно серьезную группу сложились ряд олигархов, которые все-таки будут искать пути свержения Путина. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли у них шанс?
Я об этом ничего не знаю, не слышал. А интересно, кто? Огласите весь список, пожалуйста.
Общайтесь с Соловьем, он был присутствующим на этой программе. Кто? Соловей, это его инсайт.
А, да. Валерий Дмитриевич, ну, могу позвонить, я надеюсь, что мне по старой памяти, в силу наших добрых отношений, что-нибудь расскажет. Хорошо, попробуй. Я не верю в это по одной простой причине. Может быть, нет, я всегда понимаю, что любые сомнения, любые вокруг вождя и вот этого нашего фюрера, они полезны, но я ведь прекрасно понимаю, что любое подозрение сейчас на государственный заговор может стоить жизни всем участникам, даже если они просто шушукаются, если они не всерьез, а как бы, так сказать, просто прокачивают. То есть кто-нибудь там сдаст, кто-нибудь чего-нибудь, ну, условно, и все это может кончиться трагедией. Но мы помним, чем закончилась попытка в 1944 году нащупать контакты с союзниками, там, отстранить Гитлера. И там, по-моему, генерал Вольф, если мне память не изменяет, судя по историческим лентам, был в группе переговорщиков. И там все кончилось печально. Они были в Берлине арестованы в аэропорту. Я уж не помню, чем там закончилась их жизнь. Пощадили их и уничтожили. Ну, в общем, все там было непросто. И Гитлер ничего не смогли сделать до 8-го, там, какого, 7 мая 1945 года.
Попрошу вас прокомментировать достаточно свежую новость, хотя сейчас столько новостей, что они очень быстро портятся. Да? Вчера где-то вот в это же время с одного достаточно серьезного телеграм-канала, потом это все растаскали по иным телеграм-каналам, прозвучала новость, что есть инсайды, абсолютно точные, абсолютно сильные, абсолютно явные, что все-таки Путин склонил Лукашенко к активному участию в этой войне, на подготовку которой уйдет где-то один месяц, и через месяц вся эта армада армии Белоруссии, значит, пойдет в Украину. Скорее всего, на Ровно и Луцк, а возможно, с раздвижкой еще и в Киев. Как вы думаете, все-таки Лукашенко не выстоял? У вас есть какие-то свои инсайды, не телеграммовские?
Нет, у меня нет инсайда. Я, конечно, гипотетически допускаю такую возможность. Лукашенко, в общем-то, по большому счету, выбора большого нет. Вот, он все время, как бы, так сказать, двуручничает, двуличествует, дуркует, я не знаю, там есть более точное слово, но оно нецензурное. Вот. И с учетом того, что вот это его позиции, постоянно меняющиеся, вполне возможно, что его прижали так, что ему деваться дальше больше некуда, либо так, либо так, либо мы тебя там уберем, либо ты с нами. Но мне кажется, что при всем уважении, так сказать, к вот этой новости, а может, не уважение, я так сильно сомневаюсь, что через месяц будет ситуация, при которой Лукашенко решится на вторжение. Мне кажется, через месяц ситуация будет очень кислой для российских войск. Но я еще раз говорю, для меня очень важен сигнал Токаева. Вот вы понимаете, что это такое? Вот просто представьте. Вот вы руководите страной, у которой там куча проблем, в которой 40 с лишним процентов населения русские. Ну, там, по языку, по культуре и так далее. Да, 40 осталось. Было больше там. Ну, 40%. Да. У которых там Целиноград, это, то есть, бывший город, который там сейчас превращен там в Нур-Султан, или во что он там превращен, забыл, как сейчас нужно называется, да? Вот. Там туча, так сказать, неразрешенных проблем. Они могут в любой момент решаться. Там Байконур. И прочее, прочее, прочее. Там союзное государство, АДКБ. То есть там огромное количество факторов, привязывающих Казахстан. А Казахстан небольшой по населению. Казахстан относительно небольшой. 20 миллионов. Ну, это в два раза с лишним меньше, чем Украина. Может быть, в два раза больше, чем Беларусь. Но все-таки это не очень большое государство. При этом совершенно безумный сосед, граница которым там сколько-то, 5 тысяч километров или 4,5 тысячи километров. Вот вы понимаете, что на что решился Токаев? Он оскорбил, унизил, размазал как масло по бутерброду Путина по столу, так сказать, повозил его носом по столу. Причем сделал это публично, лично, специально. О чем это говорит? Что он его не боится. Что он понимает, что Путин уже проиграл. Что он уже будет не способен ни к чему там, через месяц, два, три, кроме как там попытка торговых войн. Там. А мы вам, так сказать, не пустим нефть, а мы вам арестуем ваши вагоны. Ну вот все это, этим все и закончится. Потому что у Путина уже больше нет сил. Я надеюсь на это. И мне кажется, что сейчас, когда там Лукашенко посмотрит, что такая посылает Путина просто вот в наглую, вот глядя ему в лицо, в глаза, и говорит, знаешь, Путин, знаешь, а я вообще с тобой вообще ничего не хочу. Да ты уже проиграл. Ну что я буду себя позорить, рядом с тобой стоять там или рядом с тобой что-то делать? Ну что я буду? Я серьезно говорю. Конечно, он подстраховался, я думаю. Конечно, он там где-то переговорил, там, я не знаю, там, с китайцами переговорил, с американцами, с кем-то еще, наверное. Но это же сигнал, это сигнал для Лукашенко. Лука, ты смотри. Ты залетишь по полной программе. Путин сейчас начнет проигрывать, потом... А тебя первым сдернут на какой-нибудь сосне. Благо там сосен много в Беларуси. Найдут, так сказать. А лучше на березе, там удобнее эти ветки растут. Поэтому, конечно, я думаю, что он там будет до конца балансировать, до конца вот юлить и лицемерить Лукашенко, чтобы только не влезть в эту войну, потому что она уже, ну, как бы, так сказать, теоретически и практически проиграно. Ему-то зачем влезть в ту войну, которую невозможно выиграть, которая уже проиграна. Но если Лукашенко, конечно, совсем отморозит, совсем, но я не вижу, чтобы он потерял совсем мозги. Он по-прежнему продолжает, так сказать, получать деньги от Путина на то, чтобы там в Беларуси ничего не произошло, чтобы Путин там ничего не потерял. Ведь сейчас как он? Это раньше там дай денег, чтобы там... А сейчас говорят, дай денег, иначе там все начнет сыпаться. Если ты не дашь денег, но я умываю руки, я ни на что не отвечаю, завтра меня арестуют, и ты получишь по полной программе восстание во всей Беларуси. Ты готов к этому? Не готов. Ну, давай мне 1,5 миллиарда тогда. Я еще поудерживаю эту ситуацию. Еще неизвестно, кто кого там шантажирует. Вот давайте представим ситуацию, что сейчас народ Беларуси вздыбился, а там будет 90% против Лукашенко. Никакой подачки там нет. Вздыбился. Да еще силовики им скажут, сейчас мы вас, как пушечное мясо, погоним в Украину, вас там тоже перемелят вместе с российскими этими 200-300, будете, так сказать, там пополнять эти списки. Ну, во-первых, это та сила, которую Лукашенко поддерживает, подавляет народ. А как туда пойдут? Да как там получится разные люди оружие? Да что там вообще будет с Лукашенко? Я не очень в это верю. Я думаю, что там все равно будет какой-то процесс разрушающий. Для Путина. Я не думаю, что все пойдет по его плану.
Вот это его цитата. Будем воевать за западную Украину. Это для чего было сказано?
Это чья цитата такая?
Шевченко. Вот недавно, с неизданного. Повоюем за западную Украину. Вот сказал буквально.
Да, этому упырю бы удержать еще какое-то количество месяцев власть свою, чтобы его там не вздернули. Я же, причем серьезно говорю. потому что уровень ненависти к Лукашенко, он зашкаливает. И там любое его ослабление, любые там какие-то проблемы, они могут стать для него фатальными. Не, ну если он совсем дурак, ну извините за непарламентское выражение, но вперед, как говорится, на танке, да, с шашками на танке. А если он думает о том, что сохранится на какое-то время, как-то там что-то, а вдруг потом какой-то выход найдется, а вдруг что-то еще произойдет, ну тогда он должен очень серьезно опасаться этого варианта вторжения в Украину. Потому что для него это будет финал. Для Лукашенко это точно будет финал. Это еще Путин на что-то может надеяться, а Лукашенко надеяться не на что. У него нет никакой надежды выйти сухим из воды.
Возможно. Может быть, вы в курсе, очень интересно рассказывали люди знающие, которые, ну, скажем так, отвечают на вопрос, а почему, ну, Путина никто гипотетически не может грохнуть. И специалисты говорят, у него лучшая в мире охрана. О чем вы? Там вот этих вот ФСОшников два раза в неделю проверяют на полиграфии и ставят прямо вопрос, что если вы хотите убить Путина, если там стрелочка начинает как бы дребезжать, сразу замена этого охранника на второго, третьего.
Вы очень примитивно оцениваете работу полиграфа, так не работает. И мне доводилось, я сам не работал с полиграфом, но я знаю, я видел, как работают специалисты с ним. Это совершенно другое дело. Там, я не знаю, там я есть только, какие силы могут быть брошены, чтобы ФСОшников два раза в месяц проверять. Я не представляю. Там нормальные исследования на каждого человека по 6-7 часов надо тратить. Если всерьез это дело. А если, конечно, так сказать, два прихлопа, три притопа, ну это не полиграф.
Путин действительно так защищен от железобетона? А? Путин действительно так защищен, как об этом говорят?
Нет, конечно, он сильно защищен. Конечно, там он постоянно тусует свою эту охрану. Конечно, он сейчас не подпускает к себе никого из не ФСОшников, скажем так. Да, там мы же видим даже эти начальники обороны, у нас там Шойгу и Герасимов, сидят за 8 метров там, и установят на эту тему кучу анекдотов. Вот. Поэтому действительно люди с ним общаются через экран. То есть он возобновил вот эту практику экранного общения. Его там живым, так сказать, в живой редко кто видит, и очень нечасто. Поэтому, конечно, там много консерв, много там всякой вот этой фальсификации. Ну, там, когда со стюардессом встречается, отдельная стюардесса, отдельная Путин, потом там это все сляпано, так сказать, на компьютер, это, когда там сквозь руку стюардесс или там сквозь микрофон у него рука идет. Ну, то есть там много чего. Поэтому, конечно, сложно его достать, но ведь мы же прекрасно знаем, что если что-то происходит с фюрерами, всякими лидерами, всякими там царями, то это же самые близкие окружения. Брут. Кто такой Брут? Человек, которому там с детства, да, воспитали его, к нему как к сыну относились, его там, а он взял и поучаствовал в закалывании Цезаря. Поэтому вот надо понимать, что уж если там решат, там никакой преград не поможет.
Окей, последняя тема, Геннадий, так, она чуть-чуть, может, и иррациональная, может быть, даже чуть-чуть личная по отношению к верхушке Кремля. Тоже прошла информация, что Алина Кабаева беременна, и как бы Путин постоянно склоняет ее к аборту, она не хочет, из-за этого у него как бы настроение падает, как бы из рук все плохо, он матерится. Кстати, говорят, что он очень большой матершинник, хотя так не скажешь. Да, но это...
Я от него не слышал, и я не слышал, чтобы он матерился с другими. Я не знаю, может быть, там в каком-то совсем близком кругу, но вот...
Приятно Такаева очень.
Я, наверное, гораздо больше матерюсь, чем Путин. Ну, по крайней мере, те, кто со мной, они знают это. Вот. Я вообще считаю, что без мата русская речь, она как бы теряет часть своей привлекательности и точности, и эмоциональности.
Да, но я что хотел спросить, да, я хотел
спросить... Ну, я не знаю, по Кабаеву.
влияет вообще лично эти вопросы? Да, ведь он постоянно повторяет одну и ту же фразу. Цели в Украине будут достигнуты. Цели в Украине результаты.
Вот, а вы вот сядьте на его место мысленно, виртуально. А вот вы представляете, что стоит вот толпа и на вас смотрит. Ну что, Акела, обосрался или промахнулся? А вы должны что-то сказать. И вы, конечно, будете каждый день: так, ребята, все нормально, цели будут достигнуты, победа будет за нами, мы знаем, что делать, у нас есть аргументы, и они никуда не от нас не денутся. Если он так не будет говорить, его свергнут. Свои же сожрут. Вот прям набросится и сожрут. Вот как это бывает там. Поэтому, а куда им деваться? Он обязан так говорить. Он обязан пылать задором, уверенностью, вселять, так сказать, какой-то там боевой дух. А как по-другому? Если у тебя, парень, нет драйва, если у тебя нет уверенности в победе, что ты тогда затеял, что ты нас туда подставил, что ты нас лишил всего, потому что мы нормально жили, были бабки, семьи у нас были за рубежом, все у нас было в шоколаде, мы летали везде, отдыхали, у нас была нормальная жизнь, ты нам устроил вот эту войну, нам нужна. А теперь говоришь, что там ты еще и победить не можешь. А зачем ты вообще нам-то в этом качестве нужен? Ну, спасибо тебе, что нам помог сделать миллиардный Сталин. Но извини, твоя токсичность же такая, что нам как бы с тобой не по пути. Вот он этому, естественно, он понимает, что с ним когда-нибудь так говорят. Ну, может быть, последние секунды или последние минуты он об этом узнает. Вот. Но он же не совсем дурак-то, Путин. Он может сумасшедший, он может неадекватный, но что касается самого себя, то он это дело, так сказать, бдит. И он должен источать оптимизм. А как по-другому? А ему деваться некуда. Поэтому, когда он там или Лавров там своей этой мордой лица, извините, по-другому не скажешь. И вот, когда они там какую-то хрень несут, им диван, они обязаны теперь уже играть роль вот этих шутов, клоунов и каких-то там этих вампиров. Они, да, обязаны теперь уже говорить все эти слова, там, что people хавал, как это говорили царедворцы. People все схавает. Ну, people все схавает. Он выходит и говорит: мы цели будут достигнуты, мы денацифицируем, мы там разгромим всех бандеровцев, мы закончим войну. И вообще-то, вы же видите, мы это раньше, это что там Украина, да мы одной левой. Это же вы видите, что ее наводнили оружием, что это НАТО, там, солдаты НАТО, там инструкторы НАТО, их там учат, там, они там своей страной-то не управляют. Это же американцы там управляют. Вот эти все антирусофобы, они туда все скучковались, и они все против нас. Вот мы с кем боремся, вот наша миссия, защитить национальную идею России. Потому что Россия — это держатель мирового духовного богатства, а эти козлы все пытаются разрушить. Ну, примерно вот такая риторика. Куда им деваться-то? Понятно, что они несут безумные вещи. Понятно, что над ними уже не смеются, над ними горько плачет весь мир, потому что эти идиоты, конечно, сами себя высекли и еще высекут. Но вот сейчас-то они обязаны, так сказать, как Путин, ну, вот там, если мы говорим о кремлевских нравах. Ну да, получим по морде. Еще раньше, когда там санкции. Но по-пацански мы должны терпеть, не показывать, что мы этого испугались, что нам больно. Ну, они вот эту, идеологию шпаны дворовой, они ее принесли в государство. И они вот эту, как бы так сказать, психологию сделали государственной, психологией государственной политики. Ну, это они вот друг друга уговаривают, что по морде получаем, но надо пока терпеть. Мы обязательно победим. У них другого варианта. Поэтому вот относитесь к этому так.
Он понимает, что он увяз? Или еще верит свято в свою победу сам?
Ну, вот тут как раз нельзя сказать на 100%. Потому что понятно, что ему там сильно-то не боятся докладывать какие-то там пораженческие настроения. А можно и залететь. А что это у нас генерал там Иванов или Петров? Что-то он, так сказать, совсем в пораженческом настроении. А давайте-ка мы его отдадим в ФСБ, пусть они найдут на него компромат, где он там что украл. Ну и пусть он посидит, подумает, а если попытаете его, так может он еще расскажет, что он на Украину работает там или на кого-то еще. Вот. Поэтому я не думаю, что там много желающих ему все рассказать правду. Они как бы, так сказать, какие-то там, да, очень хорошо, но, знаете, вот корабль пошел ко дну, так совершенно случайно, конечно, это вот ошибка капитана, но мы, конечно, сделали выводы, но корабль все-таки мы, наверное, уже не достанем, там глубоко сидит, но после войны мы обязательно его достанем. Ну, как-то вот так. Я думаю, что примерно вот так, потому что прийти и сказать, мы обосрались, извините за выражение, да, война, я не сильно сейчас выбираю выражение, мы все проигрываем, Запад окрысился, он поставляет оружие, у нас отвечать нечем, вот, людей не хватает, оружия не хватает, этого не хватает, сейчас эти козлы еще F-15 поставят, не дай бог, тогда нам вообще кранты, но пока нет еще этих F-15. Вот, поэтому вот так-то, кто так придет, с тем, может, и уйдет с чем-то другим. Я думаю, что они как-то осторожненько, 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 кошачьей лапкой там подвигают к правде жизни. Вот, потому что так по-другому-то опасно. Но, наверное, какая-то информация до него уже доходит. Он же ничего не читает, он же мог бы обойти, кроме телевизора, да, он взял бы интернет, открыл, почитал бы там, блоги почитал бы там, послушал бы там какого-нибудь Невзорова, там, зашел бы на чью-то еще страничку, там, где там Фейган с Арестовичем там пикируется, еще куда-то там какую-то эфир бы послушал. Но, может, у него там какие-то возникли бы вопросы, которые бы он на следующий день задал бы генералам. А что у меня, сволочи, обманываете? Что у меня, так сказать, там, кормите всякой там ерунду, а я послушал эти эфиры и вижу, что не все так, как он мне рассказывает. Но он же этого не делает. Он же этого не делает, он считает, что он знает все больше и лучше, чем интернет знает. Поэтому, конечно, и сложно сказать, вы находитесь ли в полном знании и ведении того, что происходит. Я думаю, что не до конца. Где-то наполовину, на середину, там, может, на 60%. Но не полностью.
Ну что ж, спасибо вам огромное, что в этот поздний час нашли для нас время. Спасибо за увлекательные.
Да, самое удобное время. Всех уложил, да. Всем, что рассказал, всем отзвонил, могу и дать интервью.
Спасибо. Дай нам Бог выжить, да, и выстоять в этой борьбе. Да. Очень кровожадно.
Желаю всем победы, терпения и победы еще раз, потому что она выстрадана Украиной.